Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, 113 страница, «Познай сегодня и прими к сердцу своему». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, страница 113, «Познай сегодня и прими к сердцу своему». В Зоаре Ваэра написано следующее. «Открыл Раби Элизар и сказал, познай сегодня и прими к сердцу твоему, что Авая — это Элоким». И спрашивает, но в этом случае нужно было бы сказать, познай сегодня, что Авая — это Элоким, Творец, а в конце — и прими к сердцу твоему, потому что знание, что Авая — это Элоким, действительно можно принять к сердцу. И отвечает. Но сказал Моше, если ты хочешь стоять на этом знании, что Авая есть Элоким, то прими к твоему сердцу. Ведь нельзя познать, что Авая это Элоким, Творец, иначе как посредством прими к сердцу твоему. Поэтому сначала написано «прими к сердцу твоему», чтобы познать при помощи этого, что Авая есть Элоким. Конец цитаты. Порядок нашей духовной работы не таков, как обязывает разум, подобно знанию народов мира. Сначала услышим, а потом сделаем. А наоборот, сначала сделаем, а затем услышим.
Наш эгоизм привык к тому, что мы прежде знаем, понимаем, а затем выполняем. И в соответствии с величиной знания и понимания, так у нас есть топливо, возможность что-то сделать. Поскольку награда именно определяет, польза определяет, выгода определяет, сколько я сделаю и в каком количестве. Но в духовном мы сначала должны пытаться проделать действие, потом вследствие этого раскрыть, что мы не способны на это, и просить, чтобы Творец исправил наше сердце и в новом свойстве, когда распространится свойство отдачи в мое сердце, тогда мы будем знать, что Творец это Элоким, скажем. То есть нам необходимо прежде всего поменять сердце. И поэтому прежде необходимо проделать эти действия, что и называется «сделаем», а затем только понять, о чем говорится лишма.
Но сначала сделаем, а затем услышим, как сказал народ Израиля на горе Синай. При получении Торы сделаем, услышим. Как сказали мудрецы, в час, когда Израиль поставил «сделаем раньше, чем услышим», раздался голос, который сказал им, «Кто открыл сыновьям моим эту тайну, которой пользуются ангелы, мои служители?»
Поскольку все методики, которые есть у нас в этом мире, все установлено в том, что услышим, а потом сделаем. Сначала необходимо понять, а потом сделать. Так устроено желание получать обычное, как так действуя. Или необходимо проделать действия, у которых нет никакого постижения в понимании. Просто фанатические действия, когда кто-то сказал, я делаю. И все-таки у кого есть какая-то цель, и тогда он говорит мне, и я в соответствии с этим делаю, выполняю, как он его тело, а я голова. Но так мы в этом духовном мы делаем действия не то, что кто-то сказал, но дали нам каббалисты советы, что нам делать, чтобы затем вызвать действие Творца на нас, чтобы дал нам новое желание, и в нем мы уже будем проделывать действия в соответствии с желанием. И есть у нас желание отдавать, затем мы делаем действия в Рош Тохсов, очень точные действия.
что означает, что тем, что сказали «услышим, сделаем и услышим», уподобились ангелам-служителям, а не людям.
Но у ангелов нет расчетов на будущее. Но их свойство у этих сил — это сила отдачи. Только делать действия. Их рожь находится выше. То есть ангелами называются силы отдачи, силы духовной системы, которые приводятся в действие вследствие замысла творения.
И надо понять смысл этого. Ангелом называется посланец. Есть два вида ангелов. Первый, которому не важно, что именно посылающий поручил им сделать, их не интересует, в чем суть дела. Как, например, кто-то дал пакет, чтобы передать другому, и неинтересно посланнику, что находится в пакете, какие отношения между пославшим вещи и получающим. А раз он хочет исполнить приказ посылающего, он делает это с желанием сердца. И, разумеется, посланный получает за это действие какую-то награду. И это означает, что он служит своему господину ради получения вознаграждения. Второе. Бывает, что посылающий — человек важный, и тогда вознаграждение посылаемого заключается в том, что он достоился служить этому господину, ему не надо взамен никакой другой награды. Следовательно, посланному нет никакого дела и никакой необходимости знать связь, существующую между посылающим и получающим некую вещь. Также, как нет необходимости знать, что это за вещь, то есть, что находится в этом пакете, который он получил от посылающего, чтобы доставить кому-то. В этом заключается смысл «сделаем». Как посланец, не интересует нас ничего, так как мы хотим услужить Творцу, чтобы доставить Ему удовольствие. А наше удовольствие заключается в том, что Он дает нам возможность услужить Ему. И это состояние ангела. То есть посланцы.
То есть есть здесь прямая вещь и противоположная. Как будто мы оторваны от всего в этом действии. И это неверно, поскольку есть у нас цель. Цель — это отдача. И для того, чтобы выполнить отдачу, нам необходима энергия. Наша энергия — это величие того, кому мы отдаем. Когда мы приходим к пониманию этого действия, мы понимаем, что мы не можем этого сделать, и тогда мы обязаны обратиться к Творцу, чтобы дал нам эту возможность, эти келим.
А смысл понятия «услышим» в том, что он уже слышит и понимает все, что делается со всех сторон. Это означает, что он уже не называется ангел-посланец. А в этом случае он сам превращается в получающего подарок от посылающего. И это отношение уже не называется посланник и посылающий, а дающий и получающий. Ибо он сам знает, что находится в этом пакете. И потому как дающий хочет, чтобы он получил пакет и увидел важность подарка, который он дает ему. В соответствии с этим мы можем дать толкование, что понятие «прими к сердцу своему» равнозначно понятию «сделаем», которое есть не что иное, как вера выше знания. А после этого можем удостоиться состояния, что «авая» — это «элоким», «творец», который является состоянием «услышим». Понятие «деяние» означает намерение сделать во что бы то ни стало, а его время, когда нет у человека никакой возможности ответить телу на его вопрос о смысле действия человека. Он видит, что то, о чем тело спрашивает, это вопрос правильный, и что нечем ответить на него. И потому нет места для обсуждения, для слов, потому что оно задает правильный вопрос. И есть лишь один ответ. Выше знания. То есть, несмотря на то, что тело сопротивляется всем действиям, которые он хочет сделать ради Творца, в любом случае он должен знать, заповедь приводит заповедь. Иными словами, есть у него одна заповедь, которую он выполняет всегда. Это заповедь обрезания. Этой заповеди тело не может сопротивляться. Поэтому, если он может радоваться, что выполнил заповедь Творца, что-то одно, пусть даже в чем-то одном, и если он думает о выполнении этой заповеди, о которой нет у тела ни малейшего понятия, то как он может снова пробудить в себе состояние своего деяния и работать снова с той же энергией, как и до падения? Но нужно знать, что каждый подъем — это нечто новое. Что когда человек поднимается, он не поднимается в прежнее состояние. А это всегда, как известно, новое состояние. Как писал Ари, один день не похож на другой. Одно мгновение не похоже на другое. И один человек не может исправить то, что исправит другой. И этим можно объяснить слова мудрецов. В то время, когда Давид вошел в купальню и увидел себя стоящим голым, он сказал: «Горе мне, что буду стоять голым и без добрых дел». Но вспомнил о заповеди обрезания, которая была на его теле, и вселилось в него веселье.
То есть, что ничего не исправляется, все голо, то есть без облачения, отраженного света. Так он почувствовал себя на новой ступени. Это называется купальник, когда он хочет обновить себя, исправить себя. И есть у него, по крайней мере, поскольку он восходит на новую ступень, есть у него условия, по крайней мере, второго сокращения, когда он ничего не получает сверху вниз, а только в отторжении снизу вверх, средней линии. Это обязательство прийти к новой ступени и тогда там начать выстраивать для себя кли, то есть выстраивать свои желания уже в виде новой ступени, которая называется выстроить 613 заповедей на новом авиюте. Это называется купальня Бет Мерхац, когда он исправляет себя в Хафец Хесед, в отдаче ради отдачи прежде всего. И то, что он видит, что, по крайней мере, есть у него начало правильное, когда он находится в сокращении, у него есть уже с чего начать работать дальше, и поэтому он рад.
А после того, как вышел из купальни, сочинил песню. Псалом Давида об обрезании, данном восьмого дня от рождения.
То есть, когда после семи сферот зон приходят к обрезанию, что более этого уже не пользуется большим желанием.
Так вот, состояние чистоты называется купальня, и когда человек входит, чтобы очиститься, считается, что человек вошел в купальню. А когда смотрит на себя, определяя, сколько есть у него Торы и заповедей, о которых он может сказать, что выполнил их ради неба, ради Творца, то видит себя голым. И это когда смотрит на прошлое. После этого он смотрит на настоящее и видит, что и сейчас он не хочет делать ничего ради отдачи. И в этом смысл слов: «Горе мне, что стою голый без добрых дел». Так как вспомнил о заповеди обрезания, которая на его плоти, вселилось в него осознание. Потому что в час выполнения заповеди обрезания не было у него никаких чуждых мыслей, ибо знание младенца не участвовало в этом процессе. И на основе обрезания он начинает сейчас строить весь порядок своей работы, что это также будет выше знания. После того, как вышел, сочинил об этом песню. Это означает, что после того, как вышел из своего состояния, то есть во время подъема, то, что называется «вышел из купальни», уже очищенный, сочинил об этом песню, ибо на этой основе, выше знания, построил все здание с этого момента и далее. То есть, первая заповедь, которая была на его счету, выше его знания. Подобным образом можно прокомментировать слова «увидел себя стоящим голым». Это значит, что нет у него никакого желания выполнять заповеди. А если так, то нет у него сейчас никакой связи с духовным, потому что тело сейчас сопротивляется всему, имеющему отношение к святости, к духовному. Но потому что вспомнил о заповеди обрезания, которая на его мясе, что уж этому тело не может спротивиться, и заповедь эта отпечатана буквально в плоти его тела. И это не заповедь деяния, которая на внешней поверхности тела, то вселилось в него осознание, что даже в состоянии такого падения он находится в связи с заповедями Творца. Но у женщин нет такой заповеди обрезания. Как они могут справиться? Можно говорить о поручительстве, когда Израиль поручители друг за друга. И эта заповедь отпечатано в его плоти, то есть на его теле, а не в практическом действии заповеди, то, что является на внешней части тела. Тут он это понял, что даже в этом состоянии падения он все равно связан с заповедями Творца. И это может дать ему место для построения здания святости. И сказать своему телу, «Ты не можешь довести меня до полного отчаяния». Это при том, что ты вообще полностью оторван от всех дел Торы заповеди. Нет у тебя ни малейшего желания. А раз так, то что же ты еще мечтаешь о действительности, где Творец приблизит тебя больше, чем остальных? Разве ты не видишь, что ты хуже других? Откуда ты набрался такой наглости, что думать о том, что он приблизит тебя к истинному пути, к отдаче, без всякого получения, и это в то время, когда ты видишь, что даже с занятиями Торой заповедями не ради Творца, твое тело не согласно. В любом случае, на это есть ответ, что по начальному намерению оставил Творец заповедь на моем теле, чтобы можно было увидеть, что пока еще есть то, что связывает тебя с Творцом. Это заповедь обрезания, которую ты не в состоянии отменить. И это говорит, что никто не будет забыт, но все приблизятся к Творцу. Поэтому так определилось его осознание, что необходимо строить свое знание на обрезание, то есть на мясе. Это есть то обрезание, которое дано восьмого дня. Ибо бина называется восьмой, это состояние скрытых хасадим, то есть выше знания.
Мы должны согласиться, понять, а затем радоваться изменениям, которые начинаются с нуля, со тьмы, с потери сил, с непонимания, с того, что, когда нет ничего, кроме этого ощущения потери сил, непонимания, которое есть у нас, поскольку это начало новой ступени всегда. И это называется условием обрезание, что то, что дает человеку это начало, не зависит от него. Это буквально сверху, с небес. И нет необходимости в большем, он не нуждается в большем, чем это состояние. С этого начинается все. Он рад этому, что таким образом пробуждает его к новому состоянию. Голый, нет ничего, с одной стороны. С другой стороны, есть у него связь через это ощущение с тем, кто приносит ему это знание, это ощущение с Творцом. И отсюда он начинает. Поэтому, с одной стороны, ребенок, который не делает ничего, не решает ничего, не формирует сам это состояние, голый во всем, то есть нет у него ничего хорошего, все пока еще в загрязнении, и рад состоянию этому, поскольку оно пришло свыше. Что именно эта связь, первая связь с Творцом, и тогда он вследствие этого начинает развивать новое состояние, новую ступень, усиливает ее, насколько он может связь с дающим состоянием, и насколько принимает эту ступень, приводит себя во всем, что только можно, только была бы взаимная отдача, тогда снова исчезает у него все, что он достиг, и снова чувствует себя, как будто входит в купальню. Опять голый весь во зле, в отсутствии всего, как в разуме, так и в сердце. И снова радуется только одному, что тот, кто привел его к этому состоянию, это Творец, который ждет от него, что отныне и далее достаточно ему этой точки удержания, и он будет идти вперед. И поэтому здесь мы должны обратить внимание на то, что так мы начинаем всегда. И нам необходимо, по сути дела, стремиться к этой точке, что нет большего. Точка бины. Это называется восьмой день обрезания. То есть смалхут — это восьмой день. Восьмая сфера — это начинается. Если человек хочет удерживаться в этом и не нуждается ни в чем, для того, чтобы начать с этой точки и продолжать из этого все, любое обращение, любую работу и все заповеди, то есть исправление, которое он производит, делает, когда снова возвращается в эту точку обрезания, когда нет у него ничего, только идти в отдачу и быть голым, и согласиться чувствовать себя в грехах, поскольку тогда есть у него возможность именно увидеть, где он может еще что-то сделать. И таким образом он выстраивает себя и становится большим. Но это величие приходит свыше. Он сам готов всегда остаться голым, без Хафец Хесед, и поэтому нет у него никогда с этого уровня падения. И даже если находится в подъемах и падениях, эти подъемы и падения — это вокруг этой точки бины, Хафец Хесед, когда все подъемы и падения, он принимает их только для того, чтобы выстроить свойства, форму отдачи, действия отдачи по отношению к Творцу. Но сам он находится всегда голый, всегда только с этой точкой обрезания, только Хафец Хесед, желающий милости. И тогда все подъемы и падения самого его не касаются, но видит в них только возможности вырасти в келим по объему и наполнить их ради отдачи святами. И тогда нет у него проблемы ни в чем, всегда он находится в радости и не нуждается ни в чем, кроме как в этом обрезании, которое дается ему свыше, И это, по сути дела, то обрезание, которое делает ему Творец, то есть Абаваима в человеке. Да.
Он дает пример посланника с пакетом. И тут в другом примере служить великому человеку. Человек ведь не знает, какой пакет он несет там, или чемодан. Есть же много разных пакетов. Ну, в моем представлении.
Это не тот случай. Это случай, когда уже выяснено, что я понесу. Решение, когда нам заключается в том, что нам необходимо выяснить величие дающего, величие подарка. Величие подарка, то есть, что это дающий дал мне его, а не то, чтобы это было большим подарком. Какова разница между подарком и пакетом? Это тоже зависит от меня. Если я пока еще не способен принять от него ничего, кроме как выполнить действие, тогда он дает мне выполнить его, это называется отдачей ради отдачи, поскольку человек, который переносит пакет с места на место. И я готов сделать это, лишь бы почувствовать его величие дающего, и я пользуюсь им как горючим для того, чтобы проделать это действие. Это уже заповедь отдачи ради отдачи, то есть действие по отдаче. Но это я еще просто переношу пакет. Есть понятие подарка, который он дает мне, не передавать кому-то другому. И я пользуюсь этим для того, чтобы вернуть ему, что он является именно тем адресом. И тогда я должен чувствовать не сам пакет, который я переношу с места на место, а подарок от него, для того, чтобы было бы у меня что вернуть ему. Это уже получение ради отдачи. Все зависит от келим. Насколько мы можем позволить себе чувствовать в них наслаждение, чтобы оно было всецело на отдачу. Да.
Из Хорватии спрашивают, что значит, что заповедь приводит другую заповедь?
Заповедь — это исправление. Желание получать. Есть у нас 613 желаний в душе. И вследствие того, что я исправляю желания от легких к тяжелым, то легкие желания, которые я уже исправил, позволяют мне приблизиться к более тяжелой работе. Как мы делаем, когда дети, скажем, растут в 2-3-летнем, 4-летнем возрасте. У каждого возраста свои игры, у каждого класса есть свои упражнения, которые дают ребенку. Это называется заповедь влечет заповедь. То есть действие исправления прежнее позволяет мне сделать исправление на более высоком уровне. Итак, я продвигаюсь. Да.
Спрашивают из Нью-Йорка, если человек не обрезан, что он не близок к Творцу?
Обрезан называется, что есть у него условия второго сокращения, когда он находится в своем теле, то есть в своих желаниях, когда он с точностью знает, насколько он может пользоваться отдающими келим, когда, начиная с этой границы и ниже, не может пользоваться отдающими келим, поскольку они уже будут ради получения. После разбиения келим в мире Никудим, нам уже ясно, где должен произойти этот разрез, что он должен находиться в Есоде всех сферот, поскольку там связь Есода с Малхут. Когда Есод, сверху вниз приходит наполнение и приходит к сфере Исот. И что особенного есть в сфере Исот, что от нее затем приходит Малхут. Что после этого приходит уже Малхут. И то, что приходит от Исода, свет, который приходит в Исод, это свет, который весь как свет бесконечности, он не ограничен. Не ограничен. И проблема при переходе от Исода к Малхут до Исода называется девять первых сферот. Это свет, это свойство Творца, который таким образом приводит их к творению. И я должен почувствовать эти свойства. От Исода к Малхут — это основной свет, который приходит. И я должен произвести здесь в Исоде какое-то ограничение, сколько я могу получить, сколько я смогу находиться в ради отдачи в своей Малхут, поскольку Малхут — это я. Насколько я способен. И здесь существует ограничение, что не любой свет, который приходит свыше, я могу взять, уподобившись ему, и получить его ради отдачи. Я ограничиваю себя. И получается, что это ограничение, которое здесь имеется, когда я ограничиваю его, есть здесь особый механизм, который называется бритмила, обрезание. Когда я произвожу в желании ограничение. В другом виде мы можем изобразить это, когда мы находимся от Малхут, поднимаясь наверх до Кетера, а посередине у нас есть ступень Бины. Это восьмая сфера снизу вверх. У нас есть, остались только Хохма и Кетер. И тогда это называется состоянием обрезания. Да.
Минаш из Нетани спрашивает, какой есть свобода воли у человека привести обрезание?
Это простое состояние, когда из Малхут мы поднимаемся во всех сферот, пока не приходим к восьмому дню, и там уже обрезаем себя. Есть обратная последовательность. Еще раз вопрос.
Какая свобода выбора у человека для того, чтобы прийти к состоянию бритмилы, обрезания? Можно ли выбрать это состояние?
Мы говорим, здесь вопрос, почему я не чувствую себя находящимся в обрезании с Творцом, почему я не уверен, что я сейчас собираюсь произвести правильные расчеты. Это именно так. Это мы должны требовать, это мы можем получить. И мы получаем эту вещь якобы как бы свыше. То есть это условие второго сокращения находится уже в высшей системе, и я пользуюсь этим в готовом виде. Еще? Данив.
Что является выражением вот этой точки бины? Вот то, что относительно нашего состояния.
Что я, по сути дела, как мы изучаем, что после времени подготовки мы приходим к подготовке. Здесь подготовка, мы приходим к Хафец Хесед, к отдаче ради отдачи. Это уровень бины. Скажем, условия второго сокращения, обрезания, когда я не нуждаюсь в большем, возвращение от страха. И здесь я как бы обязуюсь, что нет больше этого. И во всех моих 613 желаниях я прихожу только к тому, что я отдаю ради отдачи. Уровень бины. А что ты спрашиваешь? Еще раз.
Я спросил, как это связано с нами.
При условии, что я хочу прийти к этому, при этом условии я прохожу махсон. Когда я не требую большего, как говорит царь Давид, большего не нужно. Больше будет уже получение ради отдачи и исправления всех желаний. Нам необходимо понять, что обрезание имеется в виду, что в каждом желании из моих 613 желаний, что значит, что есть здесь различия в уровне бины, что во всех моих желаниях с 0 до 613 желаний я произвожу это исправление, и большим я не нуждаюсь, большего мне не нужно. Я готов сам остаться голым только при условии, что будет у меня отдача ради отдачи. Уровень ангела. Уровень ангела. И поэтому ангелы... жаловались на создание человека. Почему человек? И что сказал Творец? Есть у вас эгоистическое желание, желание получать, есть злое начало у вас. То есть человек затем приходит ко второму этапу, когда он начинает получать ради отдачи, и снова с нуля до 613 всех этих желаний в себе, он затем еще делает, становится выше ангелов. Ангел — это посланник, это желающий милости, нет ничего. Только нам необходима энергия. Мы не приходим со стороны Творца, а со стороны Малхут. Поэтому нам необходима энергия, чтобы проделать эти действия. И наша энергия, чтобы проделать действия, — это величие Творца. Если я произвожу действия, когда величие Творца для меня — это энергия, тогда я называюсь ангелом. Да.
Не надо больше... Чего больше мне больше не надо? Вот как я выясняю это?
Это измеряется по отношению к желанию получать. У меня нечего измерить по отношению еще к чему-то. По отношению к желанию получать моему, я измеряю, что у меня нет, кроме величия Творца, ничего. И я нуждаюсь в нем тоже не для себя, для того, чтобы не наслаждаться от величия Творца, того, к кому я отношусь, но для того, чтобы только отдавать ему, выполнять действия по отдаче ему. Поскольку от величия Творца можно наслаждаться бесконечно и эгоистически. Поэтому ты ставишь здесь условия первого и второго сокращений, когда ты не берешь это величие, иначе как для того, чтобы проделать действие послания, действие по отдаче. Да.
Объяснение гораздо выше моего вообще постижения. Я вообще не в состоянии этого понять.
Правильно. Мне здесь нечего сказать. Когда я говорю, сделай, пожалуйста, так и так, откуда у тебя будет сила и энергия, чтобы сделать это? Тебе необходимо взять что-то от этого. Вопрос такой, сколько ты хочешь получить от меня, чтобы выполнить то, что я говорю? Или же тебе необходимо мое величие, и вследствие этого будет у тебя наслаждение, что ты относишься к великому, и ты производишь действия великого, и есть у тебя наполнение от этого, ты гордишься этим, или же ты берешь от осознания великого только столько, сколько тебе необходимо, чтобы выполнить действие, а у желания получать твоего нет от этого никакого наполнения. Это внутренние выяснения. Да?
Таль.
Да, Таль.
Я не понимаю, почему Рабаш отвечает так, и почему это сейчас? Почему это вот в таких словах Торы, там, бритмила, обрезание, Тора, заповеди?
Ты хороший парень, да? У тебя доброе сердце. Но ты не понимаешь, что все эти слова приходят к нам от науки Каббала, а не от простолюдия, который просто так выдумал, поскольку он религиозный. Вся религия — это просто проекция от высшего духовного мира. Если мы поделим всю нашу реальность напополам, скажем, это так, то здесь это высший мир, высший. Есть в нем силы, законы, всевозможные суды, законы высшего мира. Он существует. И есть здесь внизу воображаемый мир, этот мир. И все, что есть у меня внизу, приходит свыше. И материализуется у нас в этом мире. Когда это приходит, воплощаясь в этот мир, есть здесь две вещи. Что высшие силы приходят и создают в нашем мире материальность. Эту материальность мы ощущаем, именно ее мы ощущаем, и живем в ней, и мы тоже здесь. Это все проделывают высшие силы. И мы выполняем указания и силы. Мы являемся следствием то, что произошло. Кроме того, было несколько людей, начиная с Адама Ришона, затем Авраам и так далее, которые постигли, откуда приходит то, что находится здесь, наверху, в высшем мире. И когда они постигли, что происходит здесь, в духовном мире, в этом мире, они сказали, давайте мы, хоть мы и находимся в материальном, давайте производить в материальном те же действия. Это будет нашими рамками поведения. Кроме того, когда мы изучим духовный мир, будем изучать духовный мир и делать эти действия в духовном. И так они определили для себя, как в материальных рамках, так и в духовных. Материальные рамки мы называем обычаями, это просто культура, воспитание и так далее. Духовные рамки — это для тех, которые могут находиться в подъеме. И поэтому, когда ты говоришь, форма выражения как в Торе, как в религии, это не так. Это приходит к нам свыше. Только проблема, что в этом мире мы оторвали это от духовных корней, и как будто достаточно нам играться здесь во всевозможные действия, у которых нет никакого корня. И поэтому ты называешь это религиозным и относящимся к Торе. Но все это относится к духовному. Мы должны произвести связь, создать ее между тем и другим. И на этом завершим и перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.